Всем привет! Это «Обсудим» на канале Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, как только вы ее увидели. Проверьте, подписаны ли вы на канал Breakfast Show, чтобы ничего не пропускать. И проверьте, подписаны ли вы на телеграм-канал и на YouTube-канал Станислава Кучера, который сегодня в гостях в Breakfast Show в программе «Обсудим». И с ним мы как раз обсудим все, что происходит вокруг мирного плана Уиткофа и господина Кей таинственного. Станислав, привет! Привет.
Привет, Александра. Привет всем, кто нас сейчас смотрит. Слушаю тебя внимательно.
Ну, что же это такое? У меня-то впечатление, что это вообще воздух от чебурека. Вообще, вот то вот, помнишь, большой-большой чебурек, который ел Стив Уиткоф в Москве. И вот, значит, потом даже его по телевидению показывали этот чебурек. Ну, не тот, который он ел, но, в принципе, такой же. И все пробовали, и такой там только много горячего воздуха. Вот такое ощущение, что так много горячего воздуха от некого мирного плана Уиткофа, ну или его называют еще планом Трампа, где предусматривается и передача России полностью Донбасса, и признание Крыма и Донбасса всеми странами мира российской территории официально, ну хотя бы от Украины этого не требует, и остановка по линии соприкосновения, оккупация, продолжение оккупации территории Украины, и сокращение украинской армии, и так далее, так далее, так далее. Вот для тебя что это вообще такое за в больших-больших кавычках план мира?
Во-первых, у меня есть информация от источника М, согласно которому есть план, который разработан специальным советником Зеленского, гражданином Г, утвержден у господина Трампа на сегодняшний момент. И план этот предусматривает капитуляцию России, полный отказ Путина от дальнейших попыток что-либо завоевать в Украине, согласие Путина на публичное покаяние перед украинским народом и перед народами Европы, добровольный отказ от власти и согласие проехаться в клетке, измазанной в смолой и перьях по старинной американской традиции. Вот сразу несколько источников. Источник М, источник Г, источник Q, источник Х подтверждают эту информацию. И ну, остается только надеяться на то, что сейчас Путин, Песков, Захарова и все остальные быстренько эту информацию подтвердят, и тогда мы с тобой дружно перейдем к обсуждению последствий такого плана. Ну, если, я не знаю, здесь сложно на самом деле быть слишком серьезным. Ну, то есть, слишком серьезным нужно быть, когда речь идет об очередных обстрелах России и Украины, когда мы говорим о 25 трупах в результате
Даже уже
вчерашнего.
26, 20,
26
26
уже, но
уже.
на самом деле, к великому сожалению, врачи, вот я иногда захожу на форумы, где врачи обсуждают последствия тех или иных ударов, это всегда закон, к сожалению, такой жизни, что количество жертв растет, потому что кто-то еще погибает, умирает в больнице. Так вот, в отношении таких новостей, конечно, нужно быть предельно серьезным. Что же касается новости так называемого мирного плана Уиткофа дефис Трампа, то здесь ну, очень сложно и очень тяжело быть серьезным. Я вчерашний вечер и сегодняшнее утро провел, с одной стороны, в разговорах с разными источниками, представителями Госдепа, представителями команды, которая работала с Дональдом Трампом во время предвыборной кампании и консультировала его по международным вопросам. То есть я разговаривал с политтехнологами, с дипломатами. Плюс я посмотрел несколько аналитических выпусков на разных американских телевизионных каналах. И вот просто для сравнения, два выпуска. NBC News, телекомпания, которая позиционируется как либеральная и воспринимается как одна из вражеских Дональду Трампу. И другая компания Fox News, которая позиционируется как консервативная, как симпатизирующая республиканцам и лично Дональду Трампу. Так вот. Смотрим NBC News. Там примерно текст такой. Ведущая спрашивает у эксперта, что там известно про план Уиткофа Трампа. Эксперт говорит, да пока вообще ничего не известно, потому что неизвестно, Трамп одобрил или нет. Вот один источник говорит, что одобрил, а другой источник говорит, что нет, пока лично не одобрил. А будет ли официальное заявление какое-то, спрашивает ведущая. А неизвестно, говорит эксперт, возможно, будет, а возможно, не будет, но пока неизвестно. И вот весь выпуск в том же духе заключается, завершается он вопросом ведущей. Ну, то есть получается, что мы там же, где мы были. Ну да, по большому счету так, отвечает эксперт. Выпуск на консервативный Fox News. Опять же, обсуждается и оба, и ведущий, и эксперт, по-моему, там конгрессмен, республиканец, говорят о том, что план совершенно в том виде, в котором мы наблюдаем утечку в прессу, совершенно неприемлем для Украины. Никто его никогда не примет. Более того, он и для России не очень приемлем. И вообще вся американская экспертная тусовка во главе с Линдси Грэмом этот план не видела и ничего о нем не знает. И все сходятся в том, что Трамп готовил, именно сейчас готовил очередной очень серьезный ответ Путину на его бомбардировки Украины. Собирался все-таки передавать Украине томагавки. Вот именно сегодня или завтра вступают в действие по полной программе санкций в отношении Лукойла и Роснефти. И именно вот сейчас появляется этот план, и дальше журналист Fox News задается вопросом, а может это вообще утечка, которую организовали русские? Давайте подумаем об этом, что это такое. Теперь перехожу к инсайду из Госдепа и команды, предвыборной команды Трампа. Утечка организована Уиткофом и Дмитриевым. Это непосредственно их совместная такая акция. И если посмотреть внимательно, с чего все началось с публикации в издании Axios, да? Издание, которое славится утечками и используется в основном разными правительствами и разными группами для того, чтобы прощупать общественное мнение на предмет отношения к той или иной сделке. Там же были утечки раньше, касавшиеся и плана по Газе, и утечки эти были не такие, ну то есть те планы, которые обнародовались, они были не похожи на тот, который в итоге был принят. Там же были разные другие утечки, в том числе по планам в отношении Украины, по встречам Путина и Трампа, которые в итоге не состоялись, ну, встреча в Будапеште, например. То есть, еще раз, это издание, не издание, которое проводит самостоятельное масштабное расследование и потом обнародует их результаты. Это издание, которое используется разными, еще раз, силами для того, чтобы осуществить осознанные сливы. Что произошло и сейчас. И недаром, опять же, на что там ссылается Axios, что и Кирилл Дмитриев в интервью Axios прокомментировал этот план и сказал, что американская сторона впервые услышала российскую. Ну, то есть никаких суперконкретных подробностей, да, а просто услышала. Что значит услышала? Согласилась? Не согласилась? Короче, утечка организована Уиткофом и Дмитриевым. Насколько эта утечка скоординирована при этом лично с Трампом, остается вопрос открытым пока. Факт заключается в том, что американский политический истеблишмент в лице конгрессменов, ведущих, того же Линдси Грэма, сенаторов, категорически не согласен с теми положениями плана, которые утекли в медиа. Но что самое интересное, Саша, обрати внимание, что я обращаю внимание наших зрителей на два заявления, сделанных представителями России. Это вчерашнее заявление Захаровой, в котором, ну, она только что не назвала Дмитриева авантюристом, самозванцем и каким-нибудь еще оскорбительным словом, неприятным для Дмитриева. Но она, по сути, ровно это и сказала, что никакого плана нету. Планы предоставляются российской стране по официальным дипломатическим каналам. Ничего подобного в данном случае не произошло. Поэтому, типа, мы понятия не имеем, о чем идет речь, кто такой Дмитриев. И сегодня Песков заявил тоже, что у российской стороны нет никакого плана, над которым он мог бы, российская страна могла бы сейчас работать. И вообще, вот чем дольше я наблюдаю за вот этим чебуреком, как ты выразилась, тем больше мне все это напоминает такую жирную кость, которая брошена собакам для того, чтобы они увлеклись обгладыванием этой кости и перестали обращать внимание на что-то еще достаточно важное. Вполне возможно, что эта утечка, что весь этот шум действительно организован, спущен для того, чтобы служить информационным прикрытием для чего-то еще. Для чего-то еще пока не знаю. Может быть, все что угодно. От вторжения в Венесуэлу, если все-таки это спровоцирована утечка администрации Трампа, до неких новых серьезных ударов по Украине, а может не только по Украине, если эта утечка действительно, как предполагают Fox News, инициирована российской стороной, которая потом бросилась вот так вот демонстративно все отрицать, что нет никакого плана. Если по сути, то вот такие на сегодняшний момент есть версии, такая есть информация.
Ну, и было сообщение журналиста Axios, вообще первая публикация действительно была в Axios, и Барак Равит написал о том, что они опубликуют статью, сейчас это опубликовали статью, и ссылка на нее стояла. Стив Уиткоф под этой публикацией написал, он, должно быть, получил эту информацию от Кей. Ну, какой-то странный комментарий, если он обращался к автору статьи, то почему Уитков говорит «он», а потом Уитков тут же через 2 минуты стер это сообщение, и сразу все стали гадать, кто же такой Кей. Может быть, если бы Уитков не стер, то не стали бы гадать. Но, вероятно, он просто хотел переслать это сообщение автора статьи про план США по окончанию войны в Украине. Он хотел переслать кому-то Стив Уитков с комментарием своим, но вот, может быть, нажал не ту кнопку, просто зашел не в ту кнопку, не в ту дверь, и случайно опубликовал и тут же стер. Сразу все стали: Кей, Кей, кто это может быть?
Ну,
Кит
смотри, Кей,
Келлог?
может быть, конечно же, может быть, Катя Тихомирова, например, да, Тихонова, прошу прощения. Все время мне хочется почему-то дочку Путина назвать фамилией Тихомирова из героини фильма «Москва слезам не верит», да? Может быть, это Кеннеди, на самом деле Кей, да? А может быть, это Кирилл Дмитриев, потому что все-таки именно на Кей начинается его имя. И между собой, конечно же, там и Уитков называет Дмитриева Кирилл, и тот его называет Стив, поэтому вполне возможно, что агент Кей – это никто иной, как Кирилл Дмитриев, который выступил в роли вот того самого источника. Возможно, вся эта акция – это вообще глобальный такой пиар, информационная спецоперация конкретно Кирилла Дмитриева, который при этом проплатил, вполне возможно, проплатил тому же изданию «Axios». Это я ни на секунду это не исключаю. Это действительно очень похоже на такую, повторяю, информационную спецоперацию с целью заставить всех нас, журналистов, а также политиков разных, американских, европейских, активно обсуждать эту историю вот именно сейчас. Такая большая информационная спецоперация. Да, в Украине коррупционный скандал. Да, много претензий предъявляют сейчас лично к Зеленскому. А обратите внимание, что вот эта пропагандистская волна, она идет сейчас по всем медиа, по европейским, в том числе по американским, что типа знал ли лично Зеленский о проделках Миндича и вот всей коррупционной команды? Знал ли он или не знал, покрывал или не покрывал? На мой взгляд, львиная доля этих публикаций инициируется Кремлем. Теми самыми в прошлом пригожинскими, ныне просто ольгинскими, кириенковскими и так далее структурами. Под дискуссия таким образом раздувается для того, чтобы создать благоприятный фон для нового витка переговоров, которые Россия будет вести, как всегда, с позиции силы, языком насилия, параллельно сопровождая переговоры ударами, подобными удару по Тернополю. И месседж будет выглядеть ровно так, что смотрите, давайте все-таки вернемся, давайте снова сядем за стол переговоров. У вас есть план хороший, у нас есть план, на который мы готовы согласиться. Но если не согласитесь, тогда почитайте все интервью нашего ястреба Караганова немецкому изданию Multipolar, где он говорит о том, что в случае развязывания войны в Европе мы уничтожим и Финляндию, возможно, для начала, потом Германию, а потом и вообще всю Европу. Вот это все одна большая пропагандистская операция, которая состоит из многих мелких. И то, что мы сейчас с тобой обсуждаем, не только мы, да, это как раз абсолютно, на мой взгляд, часть этой большой общей пропагандистской кампании, призванной склонить европейцев к принятию хотя бы части российских предложений по миру Украине.
Ну и действительно кажется, что вот все новые и новые приходят сведения об этом вот плане. Ну, Bloomberg сейчас пишет о том, что Зеленский встретился с представителями Пентагона, ему передали некое предложение, а Линдси Грэм вот буквально только что опубликовал, что он ничего не знает о 20 пунктах плана по завершению войны. Ну, он пишет, что касается существования 28 пунктов плана между Россией, по завершению войны между Россией и Украиной, я не имею сведений о таком плане и лишь читал сообщения СМИ о предложении. Я твердо убежден, что эта война должна закончиться через переговоры с честным и справедливым результатом, который предотвратил бы третье вторжение и удержал от других агрессивных действий по всему миру. Такой результат можно достичь только через переговоры с участием обеих сторон, особенно Украины, которые являются жертвами агрессии России, а также наших европейских союзников. Но вот Линдси Грэм, кажется, он такой, в общем, политик, мало того, что на слуху, конечно же, в целом известный в США, но и политик, который занимается конкретно и санкциями в отношении России, и России, и уж как много он с Дональдом Трампом говорил о происходящем. Ну, действительно, как-то странно, что Линдси Грэм был не в курсе, и не в курсе, кажется, не только Песков был, но и Марко Рубио, по крайней мере, секретарь и вообще Госдепартамент, вероятно, может быть, на последних этапах были подключены к этому, хотя в разных источниках говорили о том, что якобы Марко Рубио принимал участие в подготовке этого плана. Ну вот, действительно, как-то очень много по этому поводу вопросов. Но я бы хотела остановиться все-таки на Пентагоне, потому что Пентагон, казалось бы, не то ведомство, Министерство войны или Министерство обороны, не то ведомство, которое занимается переговорами. А вот Владимир Зеленский встретился с представителями Пентагона, они передали ему какой-то план. Владимир Зеленский, вероятно, по сообщениям Bloomberg, будет обсуждать это с Дональдом Трампом. Ну, вот кажется, что удивительно видеть представителей Пентагона, хотя среди них, насколько я понимаю, близкий друг Джей Ди Венса, его однокурсник и несколько четырехзвездных американских генералов. Вот Пентагон разве ведет переговоры какие-то о мире, тем более?
Саш, ну давай, во-первых, я начну с того, что лишний раз все-таки похвастаюсь перед нашими зрителями эффективностью моего общения с разными источниками. Потому что о том, что Линдси Грэм ничего не знал, или, по крайней мере, заявит о том, что ничего не знал, я сказал буквально 10 минутами раньше. И об этом, в свою очередь, о том, что Линдси Грэм один из тех, кто сильно удивился, еще до публикации им соответствующего твита, мне как раз рассказал один из политтехнологов, который работал его помощником, Линдси Грэм, работал с Линдси Грэмом, работал с Трампом потом во время его предвыборной кампании. Вот, действительно, Грэм ничего не знал. Что касается теперь твоего вопроса по поводу Пентагона, по поводу генералов. Об этом тоже сейчас уже рассказала несколько американских аналитиков. Когда я говорю аналитиков, я имею в виду, опять же, военные эксперты, представители комитетов Конгресса, занимающихся помощью, американской помощью Украине. И вот они сейчас, опять же, Fox News, NBC, CNN, на нескольких американских каналах, они говорили о том, что вот эта встреча с генералами, которая уже состоялась в Киеве, по возвращении Зеленского из Турции, и мирный план – это разные вещи вообще. То есть никакого плана, согласно которому там генералы полетят в Киев уговаривать Зеленского принять условия вот эти 28 пунктов мирного плана или что-то из этого, ничего этого не было. Это разные истории, это разные мероприятия. Генералы так или иначе должны были встретиться с Зеленским, и не только с Зеленским, но и с руководством ВСУ для того, чтобы обсудить конкретную ситуацию на фронте. Для того, чтобы обсудить обстановку вокруг Покровска, для того, чтобы обсудить возможные ответные шаги ВСУ, для того, чтобы обсудить возможные удары ВСУ по территории, по объектам на территории России. для того, чтобы обсудить возможную передачу обслуживания томагавков. О конкретной задаче делегации генералов здесь сейчас в Штатах рассуждают, но на 100%, понятно, там ни у кого из тех, кто публично в медиа это обсуждает, не лежит повестки и там, не знаю, бумаг, которые генералы должны были обсуждать с Зеленским. Но совершенно точно, что это не этот план, это не план Уиткофа. А что это? Ну, мы пока не знаем, может быть, нам Зеленский расскажет об этом. Я не думаю, что речь идет о переговорах, я не думаю, что генералы выполняют роль неких эмиссаров Уиткофа, неких дипломатов. Скорее нет, они, их задача, это еще раз говорю, согласовать какие-то конкретные дела, возможно, операции, касающиеся очень предельно конкретной военной повестки, ситуации на поле боя. Вот на это они уполномочены, консультировать, информировать, обмениваться данными, возможно, договариваться с военными о более тесном сотрудничестве. Вот это все. Но, повторяю, это не эмиссары Уитков.
Ну, в любом случае приехавшие эмиссары Пентагона, уж точно, представители Пентагона, они возглавляются другом Джей Ди Венса, Дэн Дрискалон, и они учились вместе в Ельском университете, и сам Джей Ди Венс говорил о том, что они поддерживают очень близкие дружеские отношения, спорят, обсуждают некоторые вопросы. И вот Джей Ди Венс сам выступил, и выступил он на что интересно, на конференции Breitbart News, это, собственно, архитектор победы Дональда Трампа, создатель этого Breitbart News, этого медиа, Стив Беннон, в общем-то, человек, который в том числе, судя по всему, тоже в файлах Эпштейна присутствует, по крайней мере, мы знаем, что он пользовался связями Эпштейна, бизнес-связями и связями политическими, ни в коем случае это не связано с какими-то преступлениями, но вот значит, Джей Ди Венс выступил там и такую оригинальную, прямо скажем, идею высказал в отношении России и Украины. Предлагаю посмотреть прямо, что же сказал Джей Ди Венс.
Why, rather than Russia and Ukraine killing one another, why don't they actually engage in some commerce with one another?
А почему бы русским и украинцам вместо того, чтобы убивать друг друга, не начать торговать друг с другом, путешествовать между двумя странами, начать что-то типа культурного обмена? Это в том числе и его, то есть президента Трампа, фундаментальное видение проблемы. Богатая идея, конечно, культурные обмены между Россией и Украиной. Ну вот, собственно, такое видение,
Ну да, например, чтобы Мариупольский театр
понимание.
начал культурные обмены с большим театром, скажем. Вообще много вариантов, много, много, конечно. Слушай, ну опять же, если бы не реки крови, которые пролила Россия в Украине, которые продолжают литься, конечно, выступление Венса – это такой сюжет для Comedy Club. Опять же, если предположить, что Comedy Club не скурился полностью и не лег под там, власть, да, в России, а, например, остался бы таким ярким, самостоятельным очагом свободы и настоящего современного юмора. Потому что, ну, понятно, что то есть, такие вещи говорить вслух может человек только очень и очень сильно оторванный от реальности. Ну, то есть, мы все за все хорошее против всего плохого. Мы все за культурные обмены, но совершенно понятно, что вот все подобное может начаться только и исключительно после того, как Владимир Путин вот в этом фантастическом сценарии выведет войска из Украины, покаяться, извиниться, а вслед за ним представители России тоже покаяться, извиняться, и, возможно, после этого, через какое-то время, украинцы согласятся на какие-то культурные и прочие обмены. То есть, ну, это даже не wishful thinking, это просто, ну, такая тотальный отрыв от реальности, то, что мы видели сейчас в исполнении Венса. Кстати, я еще забыл упомянуть, вот из тех утечек, которые сейчас просочились в медиа, я все время улыбаюсь, говоря просочились, потому что их просочили, их передали в медиа, а не журналисты докопались и раскопали эти подробности. Так вот, среди этих подробностей есть замечательная деталь про то, что предложение про то, чтобы Украина, соответственно, ушла с контролируемых ей еще территорий Донбасса, а Россия платила бы Украине арендную плату за использование этих территорий. При этом на этих территориях запрещается кому бы то ни было размещать какие бы то ни было вооруженные формирования. И Украине, естественно, поскольку она согласно этому предложению должна оттуда уйти, и России. То есть Донбасс такая демилитаризованная зона, и Россия за нее платит арендную плату Украине. Еще одно такое совершенно завиральное предложение, на которое, ну, не согласится в первую очередь Россия, не говоря уже об Украине. Ну, представь себе, да, даже при соблюдении других пунктов этого якобы одобренного Трампом плана, вот каким образом Путин может представить россиянам такую замечательную идею, как на Донбассе нет никаких войск, и мы платим Украине за Донбасс? То есть как это примет российское общество, там, российские элиты, как это примут патриоты? Ну, то есть совершенно понятно, говорю, что вот этот план, еще раз, мы даже не знаем, существует ли он в реальности в том виде, в котором его фрагменты попали в прессу, но этот план, это, конечно, вот примерно то же самое, что говорит Джей Ди Венс. Это отражение вот одного и того же проявления невежества в отношении того, что на самом деле произошло между Украиной и Россией, и того, что продолжает происходить прямо сейчас. Ну, Джей Ди Венс, наверное, он все-таки не полный идиот, он вообще не идиот. Он на самом деле умный, хитрый, достаточно дальновидный политик. Я думаю, что во многих вещах более дальновидный, хитрый, циничный, чем сам Трамп. Поэтому я думаю, что все совершенно здесь прозрачно. Джей Ди Венс просто произносит это как: а вот давайте ради всего хорошего, против всего плохого, подумаем еще и об этом, подумаем о светлом будущем. Иными словами, вот это выступление Джей Ди Венса, это 100% такой тот самый горячий воздух из надутого чебурека, в котором мало мяса.
А и еще, конечно, вспоминается, как-то уже мы про него заговорили, Стив Беннон, архитектор победы Трампа 2016 года. Ну, раз Венс выступал на Брейтбарт-фестивале, на мероприятии Брейтбарта, конечно, Стив Беннон тут как-то возникает сразу. И ведь Стив Беннон, автор идеи, вот, ну, точнее, Маршал Маклюин, канадский социолог, автор идеи теории затопленного пространства, но в целом Стив Беннон про это говорил. Он просто говорил о том, что да, нужно вот так вот действовать, да, нужно вот так вот затапливать пространство, нужно действительно закидывать очень-очень-очень много информации для того, чтобы люди хватались за нее, для того, чтобы у них были перегружены все каналы восприятия, они не могли анализировать. Меня во всей этой ситуации с этим пункт 28 пунктов, мы знаем, что их 28, но мы знаем примерно 10, 11, может быть, ну вот непонятно. И при этом во всех разных СМИ мы об этом узнаем. Мы узнаем немножко из Axios, немножко из Reuters, немножко из Financial Times, немножко из Политика, немножко еще здесь. Очень много. И каждый, естественно, пишет свою статью на эту тему. Мы не видим общую картину, мы видим очень много, нам вбрасывают, очень много. И от этого еще создается впечатление шквала информации, шквала новостей. Ну вот как раз то, с чего ты начал. Отвлечение, в том числе как будто бы немножко внимания от чего-то. Но мне кажется, что это просто теория затопленного пространства в действии, просто идеальный ее пример, как будто вот из книги взят.
Абсолютно. Есть замечательная старинная древняя индуистская притча про то, как нескольких слепых попросили потрогать, слепых от рождения людей, попросили потрогать разные части тела слона и затем рассказать о том, что они такое потрогали. И один человек потрогал ногу слона и сказал, это большая колонна, другой потрогал, соответственно, ухо слона и сказал, что это ковер. Третий потрогал хвост и сказал, что это веревка. Четвертый, я не знаю, слон был мужчина или женщина, и было там что еще потрогать с тем, чтобы рассказать о том, что такое там человек увидел, или точнее не увидел, а почувствовал. Но суть в том, что вот об этом часто, эту притчу часто приводят для того, чтобы показать, насколько могут быть ограничены наши представления о реальности, если мы в ощущениях воспринимаем только часть этой реальности. И, конечно, сейчас речь ровно об этом. Но опять же, я хочу обратить внимание твое и наших зрителей на то, что все публикации, которые были потом, они так или иначе, вот вершина пирамиды – это публикация в Axios. То есть вышла публикация в Axios со ссылкой на источник К. И дальше с конкретной цитатой из Дмитриева. После Axios соответствующую заметку опубликовала Politico. Но, опять же, в основе публикации «Политика» лежала публикация в Axios, на которую ссылалась «Политика». Затем третьим изданием было агентство информационное «Рейтер», которое, соответственно, тоже ссылалось на Axios и на «Политика», а также на информацию от источника в администрации, которому они позвонили представители, значит, «Рейтера». А дальше все остальные публикации, Financial Times, NBC, которых вот я и читал, и смотрел все эти уже полтора дня, и Fox News, и Washington Post, и New York Times, и New York Post, протрамповское, кстати, вполне себе консервативное такое издание, да, вот все они все равно дальше, все они изначально ссылаются на первоначальную статью в Axios, а затем уже рассказывают о том, что они кому-то позвонили, и этот кто-то им сказал, что ну вообще-то мы не знаем. Вот от этого все. То есть еще раз, они позвонили, реальные источники большинства медиа ничего не знают, ничего не могут подтвердить, ничего не могут опровергнуть. А единственный главный основной источник – это Axios. Поэтому все это лишний раз доказывает, на мой взгляд, что мы имеем дело, еще раз говорю, с такой, либо просто со сливом Уиткофа и Дмитриева, либо с информационной спецоперацией, призванной отвлечь наше внимание от чего-то еще, что произойдет, возможно, в самые ближайшие дни. И пам-парам-пам-пам, пока я говорил, извини, забыл еще один такой интересный момент. Подожди, тут ты сейчас говорил, про Стива Беннона ты говорила, да? Стив Беннон – это тоже, конечно же, персонаж тот еще, просто исторический персонаж. Потому что, с одной стороны, это ближайший соратник Трампа, человек, о котором сам Трамп говорил, что тот ему чуть ли не обеспечил победу, один из тех людей, кто ему обеспечил победу в 2016 году. Затем человек, который там, с тюремным прошлым, с очень скандальным прошлым, человек, который, с одной стороны, атаковал того же Эпштейна, покойного, да, а с другой стороны, как выясняется, состоял с ним в каких-то отношениях профессиональных, была у них коммуникация достаточно серьезная, много что они обсуждали, ну и человек, от которого Трамп как бы демонстративно дистанцировался уже сейчас, то есть в 2024 году, когда его выбрали, Трамп уже не отзывался о Беннане как о своем тесном союзнике, а Беннон, в свою очередь, стал таким рупором наиболее радикальных правых идей, относящихся вот к целой сфере от «давайте Трампа на третий срок, почему нет?» до «демократия себя изжила, нам нужна нормальная, сильная республика», но опять же с мощным лидером Дональдом Трампом. Вот Стивен Беннон озвучивал все эти идеи. Но поскольку Беннон такой дядя широкого полета, любит рассуждать обо всем, то и международная сфера, конечно же, тут же оказалась одной из сфер демонстрации его способностей. И он начал теперь высказываться и по международным вопросам, и по поводу мира в Украине, и по поводу мира между Израилем и Палестиной. То есть Беннон танцует, такое ощущение, что Беннон просто был в какой-то спячке летней, наверное. А сейчас проснулся, и мы сейчас много еще чего интересного от Беннона услышим. И еще один, кстати, интересный момент, тоже который мы не вспомнили. Опять же, вот ты уже сказала, что как там Марк Рубио, вроде говорят, что он не знал. Дело в том, что Трамп довольно давно, еще месяца, ну, если не врут, это же мои источники, это произошло еще в июне. Трамп дал очень четкое указание и Уиткофу, и Рубио ни в коем случае не противоречить друг другу в публичных заявлениях. То есть, грубо говоря, если что-то заявляет Уиткоф, а Рубио об этом не знает, он не должен выходить и говорить, что, блин, что тут такую Уитков несет, мы понятия не имеем, кто он вообще такой. То есть Рубио не должен действовать в формате Лаврова-Захарова по отношению к Дмитриеву. Задача Рубио – это создавать ощущение слаженной работы команды Трампа. Поэтому сейчас и пошли все вот эти сообщения о том, что Рубио тоже был как бы в курсе, не факт, что он совсем был согласен. Это, по моей же опять информации, лично Рубио дал команду своим медиа персонам в Госдепе распространять версию о том, что Рубио, ну, безусловно, держит руку на пульсе, понимает, что происходит, контролирует процесс, участвует в переговорах. Лишний раз напоминаю, что да, обе стороны должны будут пойти на уступки, но при этом четко дает понять, что никакого плана, о который однозначно одобрил Трамп, нету. Рубио сказал, комментируя всю эту историю, что есть обмен мнениями. Как он сказал, exchange of ideas, обмен идеями. То есть, на мой взгляд, это очень тоже важный момент выступления Рубио, который, с одной стороны, пытается выполнить обещание Трампу и не ссориться публично с Уиткофом, демонстрировать единство всей американской администрации, поэтому он подчеркивает, что все стороны должны пойти на уступки, и Россия, и Украина, ну, то есть то, что он говорил всегда, да, но при этом тут же дезавуирует саму идею того, что 28-пунктный план – это уже одобренный Трампом план, одобренный администрацией. Нет, это часть обмена идеями.
Вот даже хочется процитировать Рубио. Мы
Давай-давай.
разрабатываем и будем продолжать разрабатывать список возможных идей по прекращению этой войны, основываясь на предложениях обеих сторон конфликта. Вот так завершается его сообщение в X, в Твиттере. Разрабатываем и будем продолжать список возможных идей, основываясь на предложениях обеих сторон. Ну вот действительно не кажется, что это какое-то железобетонное точное подтверждение,
Конечно,
что вот
конечно.
точно так именно.
Конечно.
А как раз что касается Европы, которая уж точно не была как-то здесь представлена, обычно, когда происходили какие-то переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным, либо Марк Рютте приезжал в Вашингтон, или в любом случае даже коалиция желающих, Европа как-то проявляла себя достаточно активно. Сейчас кажется, что нет большого количества заявлений, есть отдельные, безусловно, о том, что продолжать будут поддерживать, и о том, что это неприемлемый план. Но такое немножко разрозненно это все мы слышим, а единого европейского голоса пока нет. Но стоит ли ожидать, что Европа должна бы как-то на это реагировать?
Саш, ну смотри, я вот сейчас надел очки для того, чтобы процитировать одно из заявлений, сделанных министром обороны Германии на днях буквально. Но сначала, прежде чем я его процитирую, давай просто напомню о том, что вот каждый раз, когда там ты говоришь или кто-то еще говорит, или я, у меня это тоже проскальзывает, выражение «Европа, Европа», нет единого мнения. А с какой стати у Европы может взяться единое мнение, если нет такого государства под названием Европа? Но не существует просто. Вот есть государство под названием Соединенные Штаты Америки, у которого, как мы видим, тоже нет единой позиции. Потому что есть вот Марко Рубио, а есть Стивен Уитков, а есть Линдси Грэм, а есть еще всякие разные интересные персонажи типа Стива Беннона, и есть Дональд Трамп, президент. Но тем не менее, даже у Соединенных Штатов Америки нет стопроцентно выверенной единой позиции по войне в Украине или по какому-либо другому международному вопросу. Откуда этой позиции взяться у Европы, которая состоит из множества государств? Есть Северная Европа, есть Южная Европа, есть Центральная Европа, есть Восточная Европа, Западная Европа, есть Германия, Франция, Италия и так далее. Есть НАТО, есть, да, безусловно, все это страны Евросоюза, но это не одно государство. Поэтому еще раз, не может быть у Европы никакой единой позиции. Первое. Второе, то, что я хотел процитировать, это, собственно говоря, заявление министра обороны Германии, господина Бориса Писториуса. Он спрогнозировал войну России и НАТО уже в ближайшие годы. И сказал, что дословно он дал интервью, значит, Frankfurter Allgemeine Zeitung, и он цитирует сотрудников спецслужб военных, которые регулярно оценивают состояние российской армии, чтобы рассчитать, когда она восстановится до такой степени, чтобы начать серьезную новую войну в Европе, нанести удар по одной из стран НАТО. И он говорит, что мы всегда исходили из того, что это может произойти в 29 году. Теперь появились оценки, что это возможно уже в 28 году, а отдельные военные эксперты и вовсе полагают, что у нас было последнее мирное лето. Дальше он признает, что в Европе слишком поздно осознали угрозу со стороны России, только в 22 году, а теперь, еще снова цитирую его, в Москве есть серьезный противник, который действует максимально беспощадно и имперски. Однако у Альянса значительный потенциал сдерживания и т.д. и т.п. Но это вот просто одно из заявлений. Дальше. На этой же неделе, тоже важно понимать, буквально там 2 дня назад, глава генштаба Польши заявляет о том, что Россия готовится напасть на Польшу. И это просто вот такое заявление, что в ближайшие месяцы, в ближайший год, 26-й год, собирается напасть на Польшу. Дальше. В Финляндии параллельно стартует, точнее продолжается военное учение, значит, Northern Strike 25, да? Крупнейший в Западной Европе полигон Рева-Ярви в Лапландии расположен в 100 километрах, на секундочку, от границы с Россией. То есть, к чему я все это говорю? Что мы имеем? Мы имеем очень жесткую антироссийскую, антипутинскую позицию со стороны ряда европейских политиков и военных. В первую очередь относится к министрам обороны части стран, которые считают, что Россия угрожает войной, и ей необходимо ответить предельно жестко. И дальше мы имеем, конечно же, ряд политиков, которые, ну, действуют по принципу: не надо будить русского медведя, не надо злить Путина, давайте договоримся, давайте все-таки как-то там сядем, давайте обсудим. Вот это противостояние, скажем так, решительно настроенных европейцев и европейцев, настроенных, ну, скажи как угодно, трусливо, если хочешь, или сдержанно, консервативно, сторонников войны, сторонников мира, европейских ястребов, европейских, там, не знаю, голубей. Вот это противостояние, оно происходит прямо сейчас. И да, европейским странам, в первую очередь НАТО как альянсу, предстоит выработать некое однозначное решение. И еще раз, вот та информационная кампания, о которой мы с тобой сегодня говорим, ее задача, это, конечно же, повлиять на вот эти решения, которые примут европейские политики. А задача ее, значит, сподвигнуть этих европейских политиков, как я и сказал в самом начале, пойти все-таки, ну, еще раз, вот такие 28 пунктов, которые, ну, часть которых была озвучена, с ними никто не согласится. Ни американцы, ни европейцы, ни тем более украинцы. Но хотя бы в чем-то пойти навстречу. Вот задача Кремля — заставить европейских политиков хотя бы в чем-то пойти навстречу. И я не удержусь, я просто, не знаю, назовите меня пиарщиком Караганова, потому что мне просто, я считаю, что недооцененное все-таки его интервью Multipolar, немецкому изданию консервативному. Некоторые называют его пропутинским, это не совсем так, но тем не менее. Вот это интервью, на мой взгляд, оно недооценено. В очередной раз посмотрели на Караганова и сказали, что, ну, он сумасшедший, это такой второй Медведев. Не совсем так. Караганов, конечно, не второй Медведев, и из ума он окончательно не выжил, и хотя и выпивал всегда, но не настолько. А Караганов, конечно же, является частью этой пропагандистской кампании, которая выполняет свою задачу, просто страшилка для Европы. Но я не про это сейчас. Он просто произнес, опять же, замечательные, на мой взгляд, вещи, но действительно замечательные, которые, если заменить там слово «европейский» на слово «российский», слово «Европа» на слово «Россия», выдают нам, что Караганов — это тайный консультант НАТО, возможно, агент европейских, может, даже американской разведки. Но вот смотри сама. Значит, фактически получается гениальное то, что он говорит, это руководство для западных ястребов. Как с Россией эффективно работать? Ну, например, Цитата из Караганова. «Мы имеем дело с абсолютными безумцами. У власти люди с мозгами гиен, которые не осознают последствий своих действий. Диалог с ними бессмыслен. Они понимают только физическую боль». Ну, это абсолютно четкое описание сегодняшнего Кремля, российского Минобороны, МИДа, ну просто всей российской политической элиты. Или дальше. На такие попытки шантажа нужно отвечать военными мерами. Ключевой элемент – асимметрия. Ну о чем это? Что это такое, как не прямое указание странам НАТО и Трампу, как вести себя по отношению к России? Еще одна цитата. Наша задача пробудить у партнеров животный страх перед гибелью. Только страх может быть основой переговоров. Ну и финальный аккорд. Если Германия снова захочет войны, гарантирую, Германии не будет. Как страна, она перестанет существовать. Но меняем слово Германия на слово Россия и получаем, собственно, конкретную рекомендацию, что нужно делать странам НАТО по отношению к России. Вот считал своим долгом просто процитировать этого товарища. Мне кажется, просто картина в целом становится более ясной и понятной. Еще раз, американцы, вот как бы к Трампу ни относились, там, я думаю, твое отношение и мое отношение к Трампу нашим зрителям известно, критическое, мягко говоря. А, тем не менее, совершенно понятно, что Трамп санкциями по отношению Лукойла и Роснефти, санкциями в отношении индийских и китайских компаний нанес действительно серьезный удар по российской экономике. И сделал действительно неприятное Путину. В частности, запретив вот, покупать активы зарубежные Лукойл и Роснефти компании Ганвор, которая непосредственно контролируется друзьями Путина. Это лично Путину пощечина. Не как президенту, а как бизнесмену. Ну, если Путина можно назвать бизнесменом. Вот удар по его карману. Игнор, такой достаточно серьезный игнор заявлений Лаврова, Пескова, там, других представителей России в последнее время, это тоже линия поведения Трампа. Наконец, заявление вот эти о ядерных испытаниях, да, которые Америка сейчас будет проводить, ответ на путинское бряцание оружием, это все, естественно, не может нравиться Кремлю. И Кремль в ответ заинтересован в том, чтобы все-таки заставить американцев сесть за стол переговоров, а еще и европейцев. И тут вот начинается интервью Караганова, значит, и теперь визит Дмитриева в Штаты, и теперь утечка про этот план. Это там, вернись, я все прощу. Давайте все-таки сядем за стол переговоров. Давайте как-то обсудим. А иначе, посмотрите, мы можем долбануть по украинскому городу, убить 26 человек за одну ночь. Глядишь, завтра также можем ударить и по какому-то европейскому городу, кто знает. Иными словами, продолжается путинская классическая тактика вот попыток договориться с Трампом и попыток дожать Европу. Ничего нового.
Ну, конечно, Караганов как-то сразу в параллели со Стивом Уиткофом, все это как-то вместе очень хорошо объединяется, и, наверное, действительно нужно отправить, собственно говоря, в Белый дом, чтобы они это изучили в первую очередь, и они должны к этому присматриваться
Да,
в первую
причем,
очередь.
извини, еще один момент. Вот в интервью Караганова он там просто излагает вот эти жесточайшие требования России, что в Украине после завершения войны ни в коем случае не должно быть никаких западных войск. В лучшем случае войска азиатские, говорит Трамп. Ну, то есть какие-то азиатские, африканские, кто там должен быть. И тут же сейчас идет вот эта утечка, что якобы американцы согласились, что действительно никаких американских или западных войск там не будет. Ну, конечно, еще раз говорю, все это перекликается, и все это часть одной большой информационной кампании.
Любимая рубрика есть в Breakfast Show, именно в утреннем Breakfast Show, это кукуха. И я хочу призвать зрителей наших сейчас поставить нам лайк, потому что, ну, после таких обсуждений и после таких новостей и так далее, все-таки немножко кукухи хочется добавить. Кукухи американской, кукухи трамповской. Вот Трамп опубликовал видео с Криштиану Роналду в Белом доме. доме. Я опубликовал видео, где они идут по рядом с Белым домом, ну, собственно говоря, там, в том самом месте, где сейчас висят разные портреты президентов, вот President Walk of Fame. Вот Дональд Трамп, Белый дом, опубликовал это видео, и вслед еще одно видео. Ну, давайте сначала посмотрим видео, которое было опубликовано официальным аккаунтом Белого дома. Вот, замечательно. Они идут вместе с супругой, видимо, Кристиану Роналду. Все замечательно, что-то обсуждают. Очень милое видео на сайте, не на сайте Белого дома, но в Twitter-аккаунте, в X-аккаунте, то есть в Truth Social аккаунте Белого дома. И дальше официальный аккаунт уже Дональда Трампа, его аккаунт, публикует еще одно видео с Роналду, и там подписано: «Встречался с Роналду в Белом доме». И вот такое видео с как они играют в футбол в овальном кабинете, как Дональд Трамп играет с Роналду в овальном кабинете. Нигде не обозначено, что это ИИ, что это искусственный интеллект. Но вот такое видео абсолютно в официальном аккаунте Дональда Трампа опубликовано. Ну, в общем, наверное, не стоит удивляться, когда мы уже видели, как Дональд Трамп фекалии, так сказать, разбрасывает над протестующими. Но вот это использование искусственного интеллекта, использование ИИ. Мы с нашим режиссером обсуждали эти видео. После просмотра второго, вот этого футбольного, сразу ощущение, что первое тоже искусственный интеллект, тоже не настоящее. Как они идут вот по этой колоннаде, сразу ощущение, что это все не настоящее, как будто бы. Но вообще вот это трамповское увлечение искусственным интеллектом, как тебе кажется, для чего это нужно и почему вот с Роналду сейчас это еще и происходит?
Слушай, ну мне кажется, что просто не надо искать здесь никаких особенных подводных камней. Ну, нравится дедушке, просто открыл дедушке искусственный интеллект, возможности. У меня тоже есть знакомые люди, сильно меня старше, в два раза годящиеся мне в отцы. Если даже один дядя ему за 90, он мне, наверное, уже в дедушке годится. И вот эти люди недавно открыли для себя искусственный интеллект. И для них это, конечно, теперь просто море фана. Они показывают друг другу, пересылают видео, где там бабушка, например, крокодила выгуливает у себя в деревне, да. Им это все ужасно нравится. Есть люди, которые устанавливают у себя программу, у кого есть деньги, и учатся сами рисовать видео. Facebook постоянно подбрасывает все новые и новые tutorials такие, да, учебники, как правильно использовать AI. Как можно с помощью AI зарабатывать, делать свое резюме, как можно кино снимать с помощью AI. Вот Трамп демонстрирует нам увлечение AI. Еще раз, это то увлечение, которое разделяют миллионы американцев. И уверяю тебя, во-первых, есть американцы, которые посмотрят видео с Рональду, как он играет в футбол, и всерьез воспримут это. Ну, то есть есть часть американцев, которые до сих пор не могут понять, что это искусственный интеллект. И они действительно скажут, что, о, клево, Трамп там, смотри, коленки смог поднять на определенную высоту. Это здорово, не каждый сможет. На мой взгляд, Трамп как раз зря добавил там дальше, где он прям бегает по овальному кабинету и обводит Рональда. Вот это уже лишнее. Если бы он оставил просто, как Рональду там подбрасывает мяч, и Трамп делает его пару пасов коленкой, вот это было бы... Давайте, возьмите меня политтехнологом для Трампа, буду рассказывать, что можно, а что нельзя. Так вот, это было бы совсем классно, потому что многие бы поверили, что Трамп, ну, действительно может поднять коленку. Ну а дальше все равно ничего страшного, а остальные сказали, о, клево, дед в искусственный интеллект играется, мы тоже поиграемся. Ну то есть я не считаю, что здесь есть что-то особенное, и более того, я считаю, что если бы сейчас в Белом доме, давай представим себе на секундочку, что в Белом доме сейчас был бы Барак Обама. Но ты же помнишь, что Барак Обама – человек, который очень активно реагировал и продвигал технологические новинки. Он и как раз в Твиттере очень активно публиковался, и там очень часто непринужденно общался и заигрывал просто с ведущими сатирических шоу американских. Короче, он любил все новое. Я думаю, что если бы сейчас в Белом доме был Барак Обама, то мы бы тоже видели много разных пародий, шаржей, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Другое дело, что я считаю, что в исполнении Обамы они были бы остроумнее, веселее, они были бы тоньше, они были бы ярче. Ну, Трамп делает так, как он делает. Ну, пусть делает. Меня, если честно, из последних других новостей, связанных с Трампом, куда больше впечатлило его общение с наследным принцем Саудовской Аравии. И это ровно то, что сейчас продолжают обсуждать здесь американские медиа. Непосредственно сегодня, вот утром, у нас еще день сейчас, да? Опять же, информация, когда я искал мнение, публичное мнение американских экспертов по поводу мирного плана Уиткофа, я вот в каждом практически информационном выпуске поговорили немножко про этот план, и потом так, ну ладно, давай это все как бы ничего серьезного, теперь давай обсудим серьезно, что там у Трампа с Саудовской Аравией, какие совместные бизнесы, что Трамп хочет выгадать здесь, как Илон Маск собирается заработать на Саудовской Аравии, потому что у него есть совместные проекты и очень конкретные интересы с саудитами. Вот это обсуждается. И, конечно же, то, как Трамп разговаривал с наследным принцем, как он его отмазывал дважды. Один раз, когда был задан вопрос, значит, почему вы плохо обращаетесь с журналистами, и Трамп, значит, так это типа к нему вопрос или ко мне. Но даже вот реально это была карикатура такая, да, опубликованная «Why do you mistreat journalists?» и Трамп это ему или ко мне. Но такой вопрос действительно был задан в какой-то момент. Не как вы, не почему вы плохо обращаетесь с журналистами, а как там с убийством Хашоги. И второй момент, это вот когда как раз наследному принцу был задан неудобный вопрос, поставивший его в неудобное положение про убийство Хашоги, Трамп тут же начал рассказывать о том, что Хашоги был вообще-то не самым лучшим человеком. Ну, то есть Трамп откровенно отмазывает авторитарного лидера, который отдал приказ о физическом устранении журналиста, которого распилили на части и растворили в кислоте. И вот это сейчас, повторяю, хорошая тема, такая активная тема для обсуждения в Штатах. Об этом говорят, об этом спорят. И, на мой взгляд, это просто лишний раз свидетельствует о том, что вот этот стиль общения, который в какой-то момент был в свое время там навязан Путиным, да, гопничество, нормализация гопничества, он Трампом, Трамп его с удовольствием подхватил и активно демонстрирует всему миру, что да, я буду с кем угодно, если надо общаться, разговаривать, договариваться, если это выгодно. Вот такая новая реальность. И отчасти это на самом деле месседж, ну, в том числе и Путину, что ты готов разговаривать на языке насилия, общаться с кем угодно, ты сам преступник и можешь и хочешь заключать союзы с такими же. Ну, в принципе, я буду делать все то же самое. Поэтому все события, которые сейчас происходят, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что вот этот момент, когда все-таки Трамп с Путиным будут вынуждены схлестнуться, как два гопника, грубо говоря, он все ближе и ближе. Хорошо это для мира или плохо, посмотрим, но повторяю, этот момент все ближе.
Ну и будем ожидать этого момента и будем разбираться дальше с тем, что же это за планы такие, или отсутствующие планы, или этот действительно воздух от чебурека исключительно и затопленное пространство совершенно. И затем, каким образом будут развиваться события. И со Станиславом Кучером в том числе. Обязательно подписывайтесь на канал Станислава
Саша, а можно
Кучера
я
и
здесь
на
прямо как
YouTube.
раз буквально несколько секунд отниму и скажу, что вот обычно просто Саша говорит, подписывайтесь на канал. Я сейчас к зрителям брекфаст-шоу специально обращаюсь и говорю, что обязательно подпишитесь, сделайте мне подарок. У меня уже 90 тысяч, нужно достать 10 тысяч всего осталось. Давайте, помогите, пожалуйста. И будет у вас не один, а два канала в вашем подписном списке.
Ну, обязательно, мне кажется, до Нового года точно это должно произойти, уж точно,
Воздействие.
или до Крисмаса, по крайней мере. В описании к трансляции, как всегда, ссылка на YouTube-канал Станислава Кучера и на Telegram-канал Станислава Кучера. Спасибо большое, Стас, что нашел время поговорить сегодня.
Спасибо, Саша. Всегда с удовольствием.
Ну, а я напоминаю зрителям поставить лайк и этой трансляции, и этому видео на канале Breakfast Show и проверить, подписаны ли вы на канал Breakfast Show. На все подписывайтесь, потому что очень много всего полезного, важного и ценного. Ну, а завтра, конечно же, ну, буквально, вот ровно, вот сейчас ровно через 12 часов мы с вами увидимся на Breakfast Show с Максимом Поляковым. Мы будем вас ждать, и очень много интересных гостей у нас будет. До встречи. Пока.